Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги пророка Иеремии. Седьмая глава, с которой мы начали знакомство в прошлый раз, открывает так называемую храмовую речь, которая занимает четыре главы, с седьмой по десятую. «Слово во вратах дома Господня». Так звучит заголовок третьей обличительной речи пророка, центральная мысль которой заключается в грядущем наказании народу за отступничество и поклонение лжебогам. Из 26 главы, по содержанию схожей с этим отрывком, мы узнаем, что речь эта была произнесена в начале царствования Иоакима, сына Иосии. Напомним исторические обстоятельства того времени. В битве с египетским фараоном погиб благочестивый царь Иосия. Кончился короткий период независимости, которой Иудея пользовалась при нем. Крушению политических надежд сопутствовало обострение националистических настроений. Иудеи тешили себя мыслью о своем национальном превосходстве над языческими народами и уповали на свою святыню – храм, который рассматривали как некого рода талисман, гарантирующий им безопасность. Божие наказание, полагали они, не постигнет город, ибо в нем располагается дом Иеговы, в котором они исправно совершают жертвоприношения. Эту ложную надежду и предстояло разрушить Иеремии. В его сердце звучал голос, который побуждал объявить войну двум последним кумирам жителей Иерусалима. Этими кумирами были национальная гордость в превосходстве над другими народами и слепая вера в храм как таковой. Да, они исправно совершали ритуалы в храме, но в то же время, суеверно опасаясь гнева Ваалов и Астарт, одновременно старались задобрить и их, на всякий случай, чтобы не случилось засухи или другой какой беды. Понятно, что подобная религия не могла им дать спасения. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение 7 главы книги пророка Иеремии. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады снова встретиться с вами на наших беседах по книге пророка Иеремии. Мы продолжаем чтение 7 главы, где Иеремия обличает иудеев, полагавших, будто простое посещение храма достаточно для того, чтобы найти благословение в глазах Бога. Но я хочу сказать вам, что ложное или фарисейское поклонение Богу – это проблема не только людей того далекого времени. Сегодня люди по-прежнему думают, будто большие религиозные собрания очень важны. Мне такие мероприятия не очень нравятся, потому что я по натуре не такой человек. Я не люблю съезды и конференции, а есть люди, которые, наоборот, их любят, потому что ошибочно принимают коллективный энтузиазм, царящий на таких грандиозных мероприятиях, за воздействие Святого Духа. Меня, конечно же, никто не будет любить за то, что я сейчас скажу, но я говорю, что такие вещи не имеют отношения к пробуждению. Настоящее пробуждение преобразует жизнь, а нынешние массовые евангелические мероприятия к преобразованию жизни людей не приводят. Они только создают видимость активной христианской жизни их участников. Здесь не лишним будет вспомнить урок истории. Веслиевское духовное пробуждение в Англии изменяло жизнь людей. В стране практически прекратилось производство спиртного, изменились условия работы на фабриках, были пересмотрены законы о детском труде. Это было поистине духовное движение, которое отразилось на жизни людей. А как изменяется духовная жизнь сейчас от того, что десятки тысяч человек придут на стадион и послушают какого-нибудь заезжего проповедника? Заводы по производству спиртных напитков и табачных изделий от этого работать не перестанут. А мне давно хочется стать свидетелем таких же ощутимых результатов духовного движения, какие наблюдались, например, во времена Уэсли. Как здорово было бы увидеть глубокие духовные преобразования жизни, скажем, в нью-йоркском гетто, ведь настоящее пробуждение способно изменить жизнь даже там. А от разных социальных реформ, которые придумывает американское правительство, толку никакого. Ведь сразу становится ясно, что в результате просто кто-то наживется на собранных деньгах, и больше ничего. Именно такие попытки изменить положение общества и обличал Иеремия. Он предупреждал своих соплеменников о том, что без искренней веры никакие богослужения в храме не приведут к желаемому результату, и все восторженные голоса, восклицающие «Какой храм! Сколько народу пришло на поклонение!» лишь пустой звук, который не может найти благоволение в глазах Божьих. Могу себе представить, как относились окружающие к этому юноше, стоящему в воротах храма и возвещающему Божье слово обличение. Могу представить себе, как он был одинок и как ему было тяжело. Но он преданно говорит то, что велел ему Бог, и его пророческое служение отчасти способствовало пробуждению народа. Давайте обратимся к тексту 7 главы и прочитаем 16 стих, где Бог повелевает Иеремии. «Ты же не проси за этот народ, и не возноси за них молитвы и прошения, и не ходатайствуй предо мною, ибо я не услышу тебя». Итак, Бог сказал Иеремии, «Не надо просить за этих людей, пока они не обратятся ко мне». Это ужасные слова. Бог говорит, что даже молиться бесполезно, ибо этот народ слишком далеко ушел от Бога. А если иудеи твердо отказываются возвратиться к Богу, они пропали. В связи с этим замечу, что, на мой взгляд, иногда нам не стоит молиться о благоденствии наших ближних. Как-то раз я навещал одного моего прихожанина в больнице и молился за него. А его сосед по палате тоже попросил меня за него помолиться. Я спросил, христианин ли он, и он сказал, что верит в Бога. Я сказал, что одна только вера в существование Бога не делает его христианином. Затем разъяснил ему благую весть и предложил поверить в жертву Господа Иисуса Христа. Он ответил, что не может этого сделать, но все равно хотел, чтобы за него помолились. Тогда я сказал ему, «Друг мой, я помолюсь за тебя, но не так, как ты хочешь. Ты хочешь, чтобы я молился о твоем выздоровлении? Я же буду молиться о твоем спасении, и только об этом. И я до сих пор считаю, что надо поменьше просить у Бога о благоденствии окружающих и побольше умолять Его о том, чтобы они спаслись». Так вот, я еще раз напоминаю вам о том, что Бог повелел Иеремии. «Не надо просить, чтобы эти люди не были порабощены. Молись о том, чтобы они вернулись ко мне. Ты сообщил им мое слово и рассказал о моем отношении к их поступкам. А это самое главное». И таковы были слова Бога. Вам они, наверное, не очень-то нравятся, ибо здесь лежит камень преткновения для всех нас. Бога интересует не столько то, ходите ли вы в церковь по воскресеньям, сколько то, как вы себя ведете по понедельникам. Искренность христианина проверяется его каждодневным хождением. Обратите внимание также на 23 стих 7 главы, где Бог дает такую заповедь. «Слушайтесь гласа моего, и я буду вашим Богом, а вы будете моим народом. И ходите по всякому пути, который я заповедую вам, чтобы вам было хорошо». Бог снова ясно заявляет, что ему нужно повиновение. Ходить в храм — дело хорошее, но оно не заменяет заповеди покорности. Сегодня одни ходят в церковь, чтобы других посмотреть и себя показать, а кто-то просто сидит там с закрытыми глазами. Это действительно так во многих случаях. И такие люди на самом деле не поклоняются Богу. Их жизнь не меняется. Они по-прежнему сплетничают, злословят о других христианах, живут по-мирски, подобно современникам Иеремии, которые приносили жертвы Ваалу. Да, они ходят в церковь, но ведь важнее всего пример, который они являют миру. А их жизнь не свидетельствует о Господе. Послушайте далее стихи 26 и 27, где Бог говорит: «Но они не слушались меня и не преклонили ухо своего, а ожесточили выю свою, поступали хуже отцов своих. И когда ты будешь говорить им все эти слова, они тебя не послушают. И когда будешь звать их, они тебе не ответят». Иеремия провозглашал свое послание, хотя его никто и не слушал. Но Бог сказал ему, что его задача — говорить, нести Слово Божье, даже если отклика не будет. Нам, друзья мои, не обязательно подсчитывать результаты своих трудов. Важно быть верными Богу и Его Слову, не быть отступниками в своей жизни. Прочту вам также стихи 29 и 31. «Остриги волоса твои, брось, и подними плач на горах, ибо отверг Господь и оставил род, навлекший гнев его, и устроили высоты Тофета в долине сыновей Иннамовых, чтобы сожигать сыновей своих и дочерей своих в огне, чего я не повелевал и что мне на сердце не приходило». Бог называет этих людей родом, навлекшим гнев его. Иерусалим будет строго наказан. Тофет — это возвышенность в долине Эном, где языческому богу Молоху приносили в жертву младенцев. Обличающее обращение Иеремии продолжается в главе 8. Послушайте стих 9. «Посрамились мудрецы, смутились и запутались в сеть. Вот они отвергли слово Господне. В чем же мудрость их?» Главный грех этих людей заключался в том, что они отвергли слово Господа. И это же основной грех Америки. Нам кажется, что раз с экономикой у нас все в порядке, то и проблем нет. Но многие уже начинают понимать, что с экономикой все может быть и хорошо. Да вот с нами все не так, как надо. После Второй мировой войны мы поспешили вооружиться атомной бомбой. Конечно, она нам была нужна, чтобы защищаться, но мы забыли, что любой народ, любая церковь, любой человек гниет изнутри. А важно не то, что происходит снаружи, а то, что происходит внутри. По этой причине пророка Иеремию волнуют прежде всего чувства людей, и он делится своими тревогами в стихах с 20 по 22. «Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. О сокрушении тщери народа моего я сокрушаюсь. Хожу мрачен, ужас объял меня. Разве нет бальзама в Галааде? Разве нет там врача? Отчего же нет исцеления тщери народа моего?» Бог дал своему народу возможность спасения, а люди отвергли ее. Следующее. 9 глава начинается со скорбной жалобы Иеремии, которому больно видеть, как народ отвергает нежную заботу Бога. «О, кто даст голове моей воду и глазам моим источник слез! Я плакал бы день и ночь о пораженных тщери народа моего». Вот как тяжело было ему. Как он мог передать народу такие слова? Он ведь не был суровым и бесчувственным человеком. Он не любил критиковать и осуждать окружающих. Когда он произносил свои страшные речи, слезы струились у него по лицу. Его собственные пророчества разбивали ему сердце. Столетия спустя израильтяне видели, как Иисус плакал над Иерусалимом, и вспоминали Иеремию, пророка-плакальщика. Некоторым казалось даже, что Иисус — это вернувшийся к ним Иеремия. Прочту вам второй стих 9 главы. «О, кто дал бы мне в пустыне пристанище путников! Оставил бы я народ мой и ушел бы от них, ибо все они прелюбодеи, скопище вероломных». Иеремии хотелось удалиться в пустыню, чтобы не видеть греха своего народа, не видеть, как этот народ гибнет. Послушайте также стихи 23 и 24. «Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся, хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле. Ибо только это благоугодно мне, говорит Господь». Это чудесные стихи. Их часто цитируют отдельно. Но не забывайте, они говорятся людям, отвергнувшим Слово Божье. Чем гордится, например, американский народ? Очевидно, он верит в человеческий разум, в богатство и могущество. Но не надо забывать, что его сила не в специалистах и финансовых воротилах. Его сила не в экономике, не в хитрости политиков и не в том, что у страны есть ядерное оружие. Сила страны и народа заключается в духовных и моральных ценностях, в наших характерах, в наших помыслах. А всему этому в современных школах не учат. Американцы вырастили грубое, черствое поколение, не имеющее никакого представления о нравственности. Мы сбились с пути, в точности, как народ Иеремии. Америка пока еще держится, но, поверьте мне, мы покатимся под гору. Я знаю, что сегодня такие речи непопулярны. Боюсь, что так я не привлеку на свою сторону богатых и влиятельных людей. Но не то же ли самое было и с Иеремией? И я рад, что могу сравнить себя с ним, потому что по-прежнему надеюсь на пробуждение в этой стране. Бог устами пророка дает нам мудрый совет. «Хвалящийся, хвались тем, что разумеет и знает меня». Мы отчаянно нуждаемся в группе руководителей, которые знали бы и понимали не только современную безбожную философию. Нам нужны люди, знающие Бога, знающие Его Слово и исполняющие Его. Наша страна сегодня нуждается в возвращении к Богу. Мы должны отказаться от своего лицемерия, от мудрствований и от иллюзорной веры в свою мудрость. Мы хвалимся своими достижениями, но крайне нуждаемся в искреннем желании жить во славу Божию. И я думаю, что совет Бога подходит не только для иудеев или американцев, но и для любого другого народа. Речь Иеремии у ворот дома Господня завершается в следующей, 10 главе. В ней же начинается следующий раздел книги, рассказывающий о реформах и о пробуждении после обнаружения книги закона. Обнаружение книги закона произвело громадное впечатление на царя Иосию. Он понял, как низко пал народ, не оправдавший надежд Бога. Царь был искренне взволнован, глубоко тронут, и эта находка коренным образом перевернула его жизнь. Иосия побудил людей вступить в завет с Богом и служить Ему. Из 10 главы мы узнаем, что люди заменяли Бога идолами. Люди всегда склонны заменять Бога чем-либо другим. Все, кто не поклоняются истинному живому Богу, чем-то Его заменяют. Иногда человек сам становится своим Богом, и сегодня очень многие люди поклоняются самим себе. Другие поклоняются деньгам и любыми правдами и неправдами стремятся к богатству. Третьи обожествляют славу и готовы пожертвовать честью ради какой-нибудь недостойной цели. Существует множество заменителей Бога. И пророк Иеремия напоминает об этом в 1 и 2 стихах 10 главы. «Слушайте слово, которое Господь говорит вам, дом Израилев. Так говорит Господь. Не учитесь путям язычников и не страшитесь знамений небесных, которых язычники страшатся». Сегодня люди ведут себя точно так же, как и во времена Иеремии. Пытаются согласовать свое поведение с гороскопами. Они хотят знать, под каким знаком родились, и всякую прочую ерунду. Мало того, гороскопы и предсказания печатаются у нас в прессе, как нечто серьезное. А вот Бог предостерегает. «Не страшитесь знамений небесных!» Друзья мои, астрология, которая у нас так разрекламирована, это самое обыкновенное язычество. Послушайте стихи 3 и 4. «Ибо уставы народов пустота. Вырубают дерево в лесу, обделывают его руками плотника при помощи топора, покрывают серебром и золотом, прикрепляют гвоздями и молотком, чтобы не шаталось». Некоторые полагают, что обвинение, выдвинутое Иеремией против идолопоклонников, можно отнести к современному обычаю украшать новогоднюю елку. Это надуманное и смешное объяснение. Иеремия говорит не о елке, тем более, что в его время никаких елок не украшали. Он говорит о поклонении своего народа идолам. «Уставы народов — пустота». Счета бессмыслица. Иеремия явно имеет здесь в виду идолопоклонство, и он с горькой иронией высмеивает идолопоклонство своих единоплеменников и напоминает, откуда берутся языческие боги. Люди идут в лес, срубают дерево, придают ему форму, украшают золотом и серебром и скрепляют гвоздями. Это их бог. Друзья мои, здесь говорится, конечно же, не о нашей рождественской елке. Однако, если вы станете на колени перед елкой и будете поклоняться ей, то пророк Иеремия вас тоже осудит. Но лично я не знаю ни одного человека, даже не спасенного язычника, который поклонялся бы рождественской елке. Она служит для украшения, а потом ее выбрасывают в мусор. Гораздо опаснее поклонение самому празднику Рождества, когда хождение по магазинам, покупка подарков и застолья мешают нам вспомнить о том, чье рождение мы должны отмечать в этот день. Обратите внимание на 6 стих 10 главы. «Нет подобного Тебе, Господи, Ты велик, и имя Твое велико могуществом». Господа нельзя ни с кем сравнивать. Как смешно уходить от живого истинного Бога и поклоняться предметам или слушаться гороскопов. А потому Иеремия пророчествует в стихах 11 и 12. «Боги, которые не сотворили небо и земли, исчезнут с земли и из-под небес. Он сотворил землю силою Своею, утвердил вселенную мудростью Своею, и разумом своим распростер небеса». Языческие боги не творцы вселенной, это мертвые боги. Вселенную сотворил наш Бог, Бог живой. И звезды находятся на своих местах, потому что Бог захотел поместить их туда. Он не спрашивал совета у нас с вами, это Его вселенная, и только Он достоин нашего поклонения. Конечно, теперь мы можем смеяться над древними людьми, которые делали себе деревянных богов. Мы называем себя умными и культурными, и при этом тратим миллионы долларов на предсказания судьбы по звездам, на гадальщиков, хиромантов и тому подобную чертовщину. Если мы действительно стали такие умны, как считаем, то почему бы нам не поклоняться живому Богу? А в заключении нашей беседы, друзья, я прочту вам 23 стих 10 главы, где пророк делает такое признание. «Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим». Так давайте же будем помнить об этом в нашем каждодневном хождении по Божьему миру и прислушиваться к истинам, которые доносит до нас Библия. Слово великого Бога. Мы ничего не можем прибавить к ней, ничего не можем убавить. Все, что там написано, обязательно к нашему исполнению. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!
Со мной ли он, когда в сердце сон, когда горе сжимает грудь, когда ряд забот с каждым днем растет, и так труден жизненный путь. О да, всегда Христос со мной, Он тронут моей нуждой. О да, всегда Христос со мной, Он тронут моей нуждой. Со мной ли Он, когда омрачен путь мой тучей скорбей и бед, когда ясный день скрыла ночью тень, подаст ли он помощь и свет? О да, всегда Христос
прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.